Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, какое отношение к нам сегодняшним имеют, казалось бы, древние сюжеты Ветхого Завета. В качестве опорных пунктов мы выбрали 4 ветхозаветных героя – Адама и Еву, Авраама и Моисея. Про первых двух мы услышали в первой части программы. Теперь движемся дальше. История Авраама представляется жуткой, если смотреть на нее глазами современного человека. Праведник проявляет свою праведность перед Богом в готовности принести в жертву своего единственного долгожданного сына. Сразу множество непримиримых вопросов ставит этот сюжет. Что же это за Бог такой, который требует человеческих жертв? Ведь это, казалось бы, что-то из области свирепого язычества и уж никак не из области светлого христианства или даже просто просвещенного ветхозаветного монотеизма. А еще, что же это за праведник такой, готовый на убийство? А ведь от этого праведника, Авраама, ведут свой род такие значительные религии, как иудаизм, христианство и ислам. Их и называют авраамическими. Как нам, воспринимая события изнутри нашей сегодняшней логики, понять поступок Авраама? К этой теме нас обращает наш современник, протоиерей Андрей Ткачев, в своих беседах о Ветхом Завете. Послушаем одну из этих бесед.
Сегодня имею намерение с вами нырнуть на большую глубину. Набирайте побольше воздуха. Речь идет о одном из ключевых событий мировой истории. О жертвоприношении Авраама. Я бы хотел сегодня прочитать с вами из Библии и поговорить кратко о том, что это было и почему это было. Писание книги Бытия, 22 глава, говорит об этом событии, и я бы, конечно, тоже бы хотел, пусть не будет дерзко, это многократно я хотел, чтобы вы прочли это внимательно, а может быть, даже заучили наизусть. Итак, Писание говорит нам о том, что Авраам долго был бездетен. Он вымаливал у Бога ребенка для себя. И, наконец, Господь внял его просьбам и дал ему сына в старости. Родился у него Ицхак, по-нашему Исаак, сын старости, смех, значит, имя его Ицхак, Исаак. И вот Господь испытывал этого старца, этого великого праведника Авраама, детьми которого все мы есть, потому что все верующие в Бога единого есть дети Авраама по обетованию. Бог испытывал его и проверял, насколько он любит Бога. Всецело ли или только за что-то? Ведь мы часто любим Бога, чтобы Он дал нам здоровье, мы любим Бога, чтобы у нас было все хорошо, а когда плохо, то сразу не любим Бога. Нужно любить Бога за все и иметь к Нему полное доверие и всецелую веру. Это очень тяжело, и Авраам был уникальным человеком в этом смысле слова. И вот Господь говорит ему: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и поди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». «Что ты говоришь, Господи?» – мог сказать Авраам. «Это тот ребенок, который родился в старости моей. Я был мертв уже чревом, я был ничтожен, я был старик, а он родился. И ты пообещал мне его, и ты сказал мне, что в Исааке наречется тебе семя. И ты говоришь, чтобы я, 130-летний старик, повел на гору ребенка своего, которому 30, и принес его в жертву, и заклал его для тебя». Но Авраам всего этого не говорит. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Что было в душе праведника, мы не можем представить. Так на солнце бывают протуберанцы, огненные вихри, ядерные взрывы, но льет оно к нам чистый и теплый свет, без которого нет цветения ни дереву, ни траве, ни роста человеку. Так и в душах праведников и святых бывают страшные бури, но наружу мы это не видим. Авраам взял сына своего, встал и пошел на гору, которую показал ему Бог. Они шли 3 дня, 3 дня, запомним эту цифру, потому что она непроста. Дойдя до места, Авраам сказал отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Он имел, наверное, некую веру. Златоуст говорит, что он не знал, что говорит. Имея Духа Божия, он как бы произносил то, что не понимает. То есть он надеялся, что Бог, давший ему ребенка в старости, может его и из мертвых воскресить. То есть что он думал, конечно, трудно понять, но он говорит: «Мы возвратимся к вам вдвоем с Исааком». И они пошли. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взяли оба в руки огонь и нож и пошли оба вместе». Пусть ваша мысль, дорогие христиане, вспомнит о Христе, который нес на Голгофу древо креста. В данном случае Авраам есть образ Бога Отца, который повел своего сына на Голгофу, а Исаак есть образ Иисуса Христа, Сына Божия, который на себе нес крест, древо крестное, как Исаак нес на себе дрова для всесожжения. Вот странная параллель, и вот великая пара. «И начал Исаак говорить отцу своему Аврааму: „Отец мой“. Он отвечал: „Вот я, сын мой“. Он сказал: „Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения“?» Одно лишь слово «отец мой» должно было разорвать сердце Авраама. Но он говорит: «Да, сын мой, я здесь». И пришли на место они, и отец сказал сыну, что Бог усмотрит себе овчат для всесожжения, и шли далее оба. И пришли на место, в которое сказал ему Бог, и устроил Авраам жертвенник, и разложил дрова, и связал сына своего Исаака, и положил его на жертвенник поверх дров. Заметьте, что Исаак безмолвствует, он подчиняется отцу. Это молодой человек, мужчина по-нашему, по-тогдашнему юноша, 30 лет примерно возраста, который покорно подчиняется старцу, родителю, которому 100 с лишком, с большим лишком. Он связывается, ложится на дрова, подставляет свое горло под нож, молча, как Христос пошел на крест, молча. В этом смысле Исаак – полный прототип Господа Иисуса Христа, и это совпадение евангельского образа и образа ветхозаветного. «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господний воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твои на отрока, не делай им ничего. Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня“». В это время, говорит Григорий Палама, архиепископ Солунский, Авраам одолжил Бога. Авраам сделал Бога должником. Бог заранее знал, что для того, чтобы спасти человечество, нужно, чтобы был распят на земле Сын Божий. И Богу нужно было знать, что есть в человечестве такая ответная любовь. То есть Бог ради нас посылает Сына в мир, чтобы Сын стал жертвой. Жертвой тяжелейшей смерти и страшного распятия. Богу нужно знать заранее, что любовь эта не будет безответной. И Он ищет людей, кто на это способен, и находит Авраама. И Авраам – отец наш. Это не отец евреев и арабов. Это отец всех верующих в Бога. Авраам оказывается способным принести своего сына ради веры в Бога. Богу кровь не нужна. Заметьте, что Господь Бог удерживает руку Авраама, и кровь Исаака не проливается. То есть жертва принесена, но Исаак жив. В сердце жертва приносится. Жертва – это то, что совершается в глубине нашей души. Авраам заклал своего сына, заклал в сердце, совершил страшное, непонятное жертвоприношение ради Господа Бога. Но кровь Исаака не пролилась. Исаак покорен отцу, Авраам покорен Богу, но кровь не проливается. Это первая бескровная жертва в мире. И вот теперь, когда Господь видит, что люди готовы на такую любовь к Нему, что даже и единородного Сына Своего, единственного, возлюбленного, рожденного в старости, готовы отдать ради любви к Богу, теперь Господу ничего больше не остается, дерзко скажем, как своего Сына отдать за людей, потому что люди имеют ту же любовь к Богу, какой Бог к людям. Это момент встречи Ветхого и Нового, человеческого и Божеского, и Авраам, виновник, по сути, нашей веры в Христа, Сына Божия, умершего на кресте за наши грехи. Исаак жив, он был заклан в сердце Авраама, отца своего, и он сам лег на жертвенник, но кровь его не окропила землю. Он жив. В этом смысле можно говорить, что это есть бескровная жертва, жертва, которая символизирует собой Христа, опять-таки, который был мертв и все жив, и жив вовеки. А на горе на этой, на которой было сие приношение, впоследствии евреи построили храм Богу истинному, храм Соломонов. Это место почитаемо и у арабов, ибо там храма сегодня еврейского нет, там есть мечеть. Но и арабы знают об этом жертвоприношении и чтут место это, как место великой жертвы Ибрахима по-арабски, Авраама по-еврейски, Богу истинному, полная отдача своего сердца Господу Богу. Это большая, братья и сестры, тайна, которая в трепет приводит всех, особенно имеющих детей. Пусть прочтет каждый из нас, наверное, не раз, не два, эту главу, а это 22 глава книги Бытия. Это место, истинное место встречи Бога и человека. Это одно из немногих мест, ярчайшим образом в Ветхом Завете, говорящих о вопросах, касающихся Нового Завета и, собственно, жизни вечной.
Это был фрагмент беседы протоиерея Андрея Ткачева о жертвоприношении Авраама. И, наконец, мы обращаемся к еще одному герою нашей сегодняшней программы, или даже к двум. Во-первых, к пророку Моисею. Через него Бог дал человечеству 10 заповедей. С именем Моисея связано и другое понятие – ветхозаветного закона с большой буквы. Священных иудейских предписаний, обязательных для исполнения и отличающих богоизбранный иудейский народ от всех остальных народов. А второе имя, которое возникает здесь же, это имя великого иудейского царя Давида. Не только царя, но еще и поэта, на библейском языке псалмопевца. Одна из самых известных книг Ветхого Завета, имеющих отношение к богослужебной жизни нашей сегодняшней церкви, это книга псалмов. Псалтырь – собрание удивительных по красоте поэтических молитвенных песен. Автор большинства из них – царь Давид. И в одном из псалмов он воспевает как раз ветхозаветный закон, заповеди, и говорит, что они слаще меда. Нам, современным людям, непросто это понять. Как может быть таким возвышенным и нелицемерным отношение к законам? Как вообще теплые чувства может вызывать, по сути, законодательное ограничение прав и свобод и установление обязанностей? Это еще одна точка, в которую уместен вопрос, какое отношение к реалиям нашей сегодняшней жизни имеет текст Ветхого Завета. И в этом плане показательно, как о книге псалмов размышляет вполне современный автор, английский писатель 20 века Клайв Стейплс Льюис. Его книга так и называется «Размышления о псалмах». Послушаем ее аудиоверсию, фрагмент главы «Слаще меда».
В трагедии Расина «Гафолия» хор девушек поет о том, как Господь дал заповеди Моисею. Припев там удивительный «О Шарман Луи». Конечно, никак нельзя перевести это буквально, выйдет в лучшем случае глупость. Для нас очаровательны слово и жеманное, и холодноватое, и покровительственное. Мы скажем так о книге, которую не назовешь хорошей, или о женщине, которую не назовешь красивой. Не знаю, как перевести строку. Прекрасный, дивный, все не то. Важно иное, именно тут Расин, который и писать умел, и Библию знал, подходит ближе всех европейских писателей к очень характерному для псалмов чувству. Чувство это, когда я его заметил, меня сильно удивило. А не вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18, стих 11. Вы думаете, это милости или откровение, или свойства Божии? Нет, Псалмопевец говорит о заповедях, которые веселят сердце. Псалом 18, стих 9. О законе, а не о суде, в том смысле, в котором мы писали о нем в главе 1. Я очень удивился. Приказы «не укради», «не прелюбодействуй» можно почитать, можно им следовать. Но как можно ими наслаждаться? Это нелегко, особенно тогда, когда заповедь противостоит сильному и в сущности оправданному желанию. Муж, прикованный несчастным браком к истинной ведьме и преданно любящий хорошую женщину, или голодный, оказавшийся один и без денег в лавке, где пахнет хлебом и кофе, вряд ли сравнят эти заповеди с медом. Они могут им подчиниться, но скорее уподобят их зубному врачу или окопу на передовой. Один серьезный ученый и честный христианин объяснил мне это так. Они радовались, что подчинились закону, что совесть у них чиста. Мне жалко с ним спорить, да и в ответе его немало правды. Чистой совести они радовались, но Псалом говорит не об этом. В первом псалме сказано о блаженном муже. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Стих 2. «Размышляет, а не исполняет или повинуется». Конечно, речь идет не только о 10 заповедях, но обо всем сложном законе, который содержится в книгах Левит, Чисел и Второзаконие. Блаженный муж делает именно то, о чем говорит Бог Иисусу Навину. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Глава 1, стих 8. Это значит, кроме всего прочего, что закон изучали. Он был, как мы сказали бы, предметом. Его толковали учителя, его зубрили ученики. В этом смысле им можно было наслаждаться так, как у нас любят историю, физику или археологию. Такая любовь вполне невинна, если к ней не примешиваются радости самодовольства и презрения к неученым или более грубые радости карьеризма. Опасность умножается во много раз, когда сам предмет священен. К крохоборству, тщеславию и спеси прибавляется гордыня. Иногда, не всегда. Я рад, что я не слишком хороший богослов. Уж очень легко тогда счесть себя хорошим христианином. По сравнению с этим, просто смешны искушения химика или филолога. Когда наука священна, гордый и умный человек может подумать в конце концов, что внешний не только не образованнее, чем он, но и ниже в глазах Господних. «Этот народ – невежда в законе, проклят он». Евангелие от Анна, глава 7, стих 49. Гордыня растет, наука, дающая такие преимущества, усложняется, запретов все больше. Наконец, прожить день, не нарушив какой-нибудь заповеди, становится так же трудно, как станцевать сложный танец, а это, в свою очередь, приумножает самодовольство одних и запуганность других. Тем временем важное в законе, праведность, отходит на самый задний план. Законники отцеживают комара, поглощая верблюда. Тогда закон, как и обряд, становится злокачественным. Он живет уже сам по себе, губя то, ради чего он создан. Чарльз Уильямс сказал, «Когда средства автономны, они ужасны». Такое перерождение – одна из причин той радости, с которой апостол Павел говорит об избавлении от закона. Оно же вызвало суровые слова Спасителя. Именно в нем и грех, и кара книжников и фарисеев. Но сейчас я хочу подчеркнуть другое. Я хочу снова показать ту добродетель, которая может переродиться в такой порог. Всякий знает, что особо посвящен закону 118-й псалом, самый длинный из всех. Всякий заметил, наверное, что он еще и самый искусный. Автор берет слова, которые в этом контексте синонимичны. Откровения, пути, уставы, заповеди, суды, закон – и играет синонимами в каждом из восьми стишей, соответствующих одной букве алфавита. Тем самым это не крик души, вроде Псалма 16-го, а плетение словес, тонкое шитье, кропотливая и долгая работа. Это очень важно, потому что вводит нас в настроение, в состояние псалмопевца. Наверное, он чувствовал к закону то же, что к своему искусству. И то, и другое предполагает точное и благоговейное следование некоему узору. Отсюда есть путь к фарисейству, но само по себе это вполне невинно. Тем, кто таких вещей не любит, это покажется нудным и натужным, но они ошибутся. Автор просто наслаждается ладом. Конечно, он знает, что речь идет о несравненно большем, чем танец или стихи. Кроме того, он знает, что ему не дается этот лад. «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих», стих 5. Но старается он не из рабского страха. Лад Господня ума, воплощенный в законе, прекрасен. Что же делать человеку, как не воспроизводить его по мере своих сил? На пути откровений он радуется, как во всяком богатстве, уставами утешается. Они его песни, они лучше меда, лучше золота и серебра. Чем шире открыты его глаза, тем яснее он видит чудеса закона. Это речь не педанта, а поэта, потрясенного нравственной красотой. Если мы его не понимаем, хуже нам, не ему. И мне все кажется, что китаец-христианин оценил бы этот псалом лучше, чем мы, ибо древняя китайская культура, его «детоводитель ко Христу», прекрасно знает великую ценность лада, порядка, отражающего высший лад. Но это не все. В трех стихах псалмопевец говорит, что закон истинен или истина. 86, 138 и 142. В стихе 7 псалма 110 тоже говорится, что все заповеди его верны. Современный человек логично рассудит, что заповедь – это повеление, а называть повеление истинным бессмысленно. Фраза «дверь закрыта» может быть истинной и ложной. Фраза «закрой дверь» не может. Но я понимаю, что хотели сказать псалмопевцы. Они хотели сказать, что закон дает истинные, прочные, твердые правила жизни. Закон отвечает на вопрос «как юноше содержать в чистоте путь свой» – Псалом 118, стих 9. Он – светильник, свет, стих 105. Вокруг у язычников были другие правила. Псалмопевец верит, что хорош и прочен его закон, а не они, что закон этот стоит на самой природе вещей и природе Бога. Тем самым он решает спор, возникший много позже. В 17 веке были ужасные богословы, утверждавшие, что Бог повелел то или иное не потому, что это хорошо, а потому, что воля Божия определяет, чему быть плохим, чему хорошим. Для ясности, один из них сказал, что Бог мог повелеть, чтобы мы не любили, а ненавидели друг друга, и ненависть была бы тогда благом, добродетелью. Лучше и благочестивей вообще не верить в Бога и жить без этики, чем иметь такую этику и теологию. Конечно, иудеи не обсуждали этого в абстрактных философских понятиях, но они дали правильный ответ. Они знали, что праведен Бог, а не только страх Божий. «Сам Господь любит правду» – Псалом 10, стих 7. «Потому что и она, и он благи». Тем самым законом его присуща некая эмет – истинность, действительность. И они крепки, как создана им природа. Псалмопевец говорит об этом лучше меня. «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божьи, и судьбы Твои бездна великая». Псалом 35, стихи 6 и 7. Иудей радуется закону, как радуется тот, кто нащупал твердое дно, или тот, кто вышел из топи на ровную дорогу. Ведь были и другие дороги, лишенные истины. Рядом с аудеями жили народы, близкие к ним по крови, исповедовавшие самое гнусное язычество, в котором не было ни красоты греческих мифов, ни мудрости греческой философии. На этом фоне красота закона особенно выделялась. И этому не мешало, а даже помогало то, что иудеи иногда впадали в такое язычество. Страшные обряды были им соблазном в страшные времена, например, когда напали ассирийцы. Мы, не так давно ожидавшие со дня на день, что страну нашу захватит привычный к жестокости враг, должны их понять. Когда им казалось, что Господь оглох, им хотелось прибегнуть к помощи жутких богов, которые требовали намного больше и, может быть, больше давали. Но если иудей глядел на те обряды в лучший час или сам был лучше, если вспоминал о храмовой проституции и о сожжении детей, его закон сиял ослепительным светом, он был слаще меда. Если эта метафора нам не по вкусу, мы не так любим сладкое, как древние, у нас вдоволь сахару. Сравним закон со свежей водой, со свежим воздухом после душной комнаты, с ясным утром после страшного сна. Но и тут псалмопевец в Псалме 18 сказал гораздо лучше.
Это была аудиоверсия книги английского писателя Клайва Льюиса «Размышления о псалмах», фрагмент главы «Слаще меда». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале predanie.ru. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».